В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Всем доброе утро. Вновь в эфире Петербург. У микрофона ведущий Юрий Гальти. За звукорежиссерским пультом Елена Голобородько. И мы продолжаем программу нашего утреннего информационно-музыкального канала. Через несколько минут, сразу после первой песни, мы разыграем с вами, друзья мои, новую хорошую книгу от Линэздата. Затем вместе с нашим корреспондентом Галиной Пискун побываем в Музее политической истории России на выставке «Важнейшее из искусств», посвященной отечественному кинематографу советского периода. В 7:35 я напомню вам о некоторых событиях, которые ожидаются сегодня в северной столице и ее окрестностях. В 7:40 ждем наших юных радиослушателей на передачу «Утро вечера мудренее». И уже ближе к концу часа в 7:50 подведем итог литературной радиоигры. Вот таковы, друзья мои, наши информационные планы на ближайшие 48 с половиной минут. Замечу, новости спорта у нас сегодня будут, но чуть позже, в 8:25. Теперь о погоде. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно. В большинстве районов области пройдут дожди. Местами небольшие, но в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра будет показывать по области от 13 до 18, местами до 22. В Петербурге также временами дожди, во второй половине дня местами ливни и грозы и 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 12, относительная влажность воздуха 70%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла.
Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда. Побродил по скверам, рассмотрел дома. Если бы на Марсе были города, я прошел бы дважды вдоль и поперек, с севера на запад, с юга на восток. И, возможно, где-то повстречал тебя. Если бы на Марсе были города, на полчаса туда, где ты, носила белые банты. На полчаса туда, где я был капитаном корабля, туда, где вечная весна, на полчаса. Осталось небо чистое, как снег, теплое, как солнце, яркое, как свет. Длинные девчонки, первая любовь. Жалко, что на Марсе нет городов. На полчаса туда, где ты носила белые банты. На полчаса туда, где я был капитаном корабля, туда, где вечная весна, на полчаса.
Туда, где я был капитаном корабля, туда,
Эта группа «Браво» открыла музыкальную программу нового второго часа «Невского утра». Есть города на Марсе, нет городов на Марсе. В общем-то, какая разница? А вот ответ на наш традиционный книжный вопрос вам, друзья мои, очень полезно было бы знать. Можно выиграть новую хорошую книгу от Лены Сдата. Ну что ж, сейчас посмотрим, кому она достанется.
Книжный вопрос.
7:18 в Петербурге, как всегда в это время, мы приглашаем вас принять участие в нашей литературной радиоигре, победитель которой получает приз, предоставленный издательством «Ленэздат». Условия ее, как всегда, предельно просты. Нужно назвать всего одно слово, которое и будет ответом на поставленный нами вопрос. Свой ответ вы можете сообщить оператору, позвонив по телефону 680-15-16, 680-15-16, или отправить на наш сайт www.rtr.spb.ru в раздел «Онлайн-общение». Ну и в любом случае не забудьте представиться и добавить номер своего контактного телефона, лучше, если мобильного. А сейчас, внимание, вопрос. Песня о Гайавате Генри Лонгфелло считается классическим памятником американской литературы. Не уступает самой поэме и перевод ее на русский язык, сделанный знаменитым писателем и поэтом, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Назовите его, пожалуйста. Итак, ждем ваших ответов по телефону, еще раз повторю, номер 680-15-16 и адрес сайта www.rtr.spb.ru. Ну а пока вы думаете над ответом, мы пойдем дальше.
Невское утро.
В Государственном музее политической истории России продолжает свою работу выставка «Важнейшие из искусств», посвященная отечественному кинематографу 1920-1980-х годов. В экспозиции представлены уникальные фотографии съемочного процесса, а также фотопортреты известных деятелей, звезд советского кинематографа. На выставке побывала наш корреспондент Галина Пискун, и вот ее впечатление.
Мотор!
В Музее политической истории России хранится уникальная коллекция фотографий, посвященных истории отечественного кинематографа. Это собрание пополнялось в течение многих лет. Что-то дарили организации, а что-то поступало в дар от частных лиц, среди которых, как выяснилось, были и прославленные артисты. Например, Леонид Утесов, Вера Морецкая. Свои фотоархивы передали в музей семьи Михаила Жарова, Николая Черкасова, Кирилла Лаврова, Евгения Леонова, а также других любимых всеми актеров. Но для того, чтобы представить все фотоснимки из коллекции музея, потребовался бы не один выставочный зал, поэтому организаторы решили показать посетителям лишь часть своего собрания. Экспозиция посвящена непростому, зато очень интересному периоду в истории нашего кинематографа – 1920-1980-е годы. По словам куратора выставки Маргариты Самойловой, это время зарождения и становления отечественного кино.
И не только советского кинематографа как нового вида искусства, а это зарождение некоего идеологического орудия, которое, безусловно, использовало власть на протяжении всего этого времени. И, в общем-то, руководство страны постоянно давало режиссерам задания, которые соответствовали той или иной идеологической кампании страны в той или иной период. Безусловно, режиссеры, перед ними стояла достаточно сложная задача, потому что в определенные периоды нельзя было просто показать реальность и действительность. Ее нужно было сконструировать, идеологически выверить. Нужно было обязательно пройти первый показ в Кремлевском кинотеатре, и только после одобрения власти фильм выходил в жизнь. Но несмотря на какие-то жесткие рамки, несмотря на цензуру и самоцензуру, советский кинематограф, в общем-то, сделал огромный вклад вообще в мировой кинематограф, поскольку действительно в нашей стране были созданы уникальные, очень талантливые, грандиозные фильмы, которые мы по сей день смотрим, любим. Например, если из легендарных фильмов, это и Чапаев, это Александр Невский, это Петр Первый, безусловно, Иван Грозный. Это трилогия о Максиме. Ее наверняка знают и помнят не все, но это действительно очень интересный фильм. Фильмы о войне. Причем фильмы о войне сняты и во время войны, и после войны, особенно в 60-е годы. Там «Живые и мертвые», «Летят журавли». Это все такие фильмы, которые действительно очень интересные, которые мы все знаем.
Всего же на выставке представлено 65 фотографий. И, как подчеркнула куратор выставки Маргарита Самойлова, все они экспонируются впервые. Каждый снимок сопровождается подробной аннотацией. Здесь есть и фотопортреты известных актеров, и снимки рабочих моментов со съемочных площадок, и даже уникальные фотокадры фильмов, снятых еще в эпоху немого кино. А уникальные, потому что многие из этих кинолент, к сожалению, были утеряны или попросту не сохранились до наших дней.
Например, на фотографии представлен Немирович Данченко, который поздравляет Симонова и Жарова с награждением Сталинской премии. Жаров в данный момент получает премию за одну из главных ролей в фильме «Петр Первый». И фотография самого Жарова в роли Меньшикова представлена, и вот фотография получения уже премии за эту выдающуюся его роль. Кстати сказать, фотографии Жарова у нас достаточно много представлено на выставке. Это и военный фильм есть, безусловно. Это фотография, где он в роли военфельдшера Глобы. Это из фильма «Во имя Родины», где он сыграл такого озорного, хитрого, умного человека, который ценой собственной жизни спас разведчицу. Еще Жаров представлен у нас на фотографии в очень старом фильме периода 20-х годов фильм. Этот фильм, наверное, помнят и знают сегодня немногие. Он называется «Дорога к счастью». Жаров здесь еще очень-очень молодой и, можно даже сказать, неузнаваемое почти лицо. Фильм тоже был такой вот военно-патриотический с революционной идеологией. Из таких совсем уникальных фотографии. Это фотография из фильма «Чужие». Нужно сказать, что фильм этот вообще не сохранился. Мы знаем о том, о чем этот фильм, только уже по книгам, по статьям. В главной роли Утесов. И именно вот эту фотографию, в общем-то, Утесов нам и передал. Значит, здесь, на этом снимке, представлен кадр. Вообще, о чем это был фильм? Красноармеец Егоров, которого играл как раз Утесов, в период гражданской войны получает ранение и оказывается в лазарете. Там он знакомится со своей будущей супругой Полиной. Она такая вот мещанка, очень легкомысленная, очень ветреная. Она уговаривает его бросить вообще все эти военные дела, заняться мирской жизнью. И он дезертирует из армии, становится мешочником, но его терзают муки совести, и он все-таки уходит на фронт, воюет дальше. По окончанию войны он возвращается домой и узнает, что его, в общем-то, жена связалась со спекулянтом-антикварщиком. И он пытается как-то, вот этот как раз снимок запечатлен момент, когда он пытается объясниться с ней. И вот в этот момент они понимают, насколько они стали чужие друг другу люди. Фильм так и называется «Чужие». И в момент вот этого вот кипения гнева Егоров убивает свою жену. Он идет, сам сдается, случается суд, и его осуждают всего лишь на 2 года. И что удивительно, на протяжении всего фильма зритель постоянно на стороне Егорова. Он проникается его вот этой тяжелой, трагической судьбой. Он понимает, как человек метается из одной стороны в другую сторону, но все равно принимает вот эти вот перемены в стране, и революционные, и гражданские перемены. Вот. И окончательно убийством жены он порывает вот с той прошлой жизнью. Это очень интересный, замечательный фильм, который называется «Светлый путь». Любовь Орлова, ну, она вообще 30-е годы, 40-е годы, это самая популярная, в общем-то, актриса. Рабочее название фильма было «Золушка». И именно с таким названием Иосиф Виссарионович смотрел этот фильм на Кремлевском кинозале. И Сталин сказал, что название нужно, безусловно, изменить. И предложил свое название «Светлый путь». Так фильм и был назван. О чем этот фильм? Ну, о зарождении стахановского движения, о том, как на заводе вот эта вот девчушка говорит о том, что мы мало делаем план, мы можем выполнить и перевыполнить. И вот это вот все очень весело и задорно в стиле вообще фильмов, да, «Веселые ребята», цирк, песни, безусловно, искрометный юмор. В общем, за этот фильм она тоже получала премии. Кстати сказать, там есть фотография тоже, где Калинин, безусловно, Любовь Орлова и Казинцева, которая играла в трилогии о Максиме. Вот они тоже вместе получали сталинскую премию.
Еще раз напомню, что выставка «Важнейшая из искусств», посвященная отечественному кинематографу 1920-1980-х годов, развернута в атриуме Государственного музея политической истории России по адресу улица Куйбышева, 2, и продлится до 28 сентября.
Param 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 pararam param param pararam param param. Мотор, ловушка, выстрел, кровавая луна. На титрах выпадаю из окна, выпадаю из окна. У всех, кто это видел, в душе родился крик. А режиссер сказал мне напрямик: играешь роль, такую роль. О, в эпизоде, безусловно, в эпизоде, безусловно, ты король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Ловушка, взрывы, вся банда на повал. Четвертым справа в кепке я лежал. Справа в кепке я лежал. У всех, кто это видел, в душе родился плач. Уж больно атаман их был горяч. Играю роль, какую роль? Ах, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король. А что она, а что она? Она по-прежнему не мной увлечена. Мотор, ловушка, смокинг, и все спешат на бал. На заднем плане в лужу я упал. У всех, кто это видел, в душе родился смех. А режиссер смеялся дольше всех. Ха-ха-ха, играю роль, такую роль. Да, в этом гриме безусловно, в этом гриме безусловно я король.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
7:35 в Петербурге и плюс 12 градусов на этот час в нашем городе по последним данным синоптиков. Днем они обещают нам облачную погоду. В большинстве районов области пройдут дожди, местами небольшие, но в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра будет показывать по области от 13 до 18, местами до 22. В Петербурге также временами дожди, во второй половине дня местами ливни и грозы. И 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Сейчас в нашем городе плюс 12 градусов. Вот такая погода ждет нас с вами, друзья мои, в этот августовский день. Теперь коротко о некоторых сегодняшних событиях.
Утро рабочего дня.
Сегодня в Петербурге и его окрестностях будут отмечать 75-летие Таллинского прорыва, одной из крупнейших морских операций начала Великой Отечественной войны. Мемориальные мероприятия начнутся утром у мыса Юминда, где Балтийский флот понес тогда наибольшие потери. Затем ровно в полдень в Петропавловской крепости прозвучит традиционный полуденный выстрел, который произведут двое доживших до сегодняшнего дня участников Таллинского прорыва. В 13.30 памятные мероприятия продолжатся на Кутуевском острове, а в 16 часов в Кронштадте у стены памяти на Якорной площади состоится торжественное возложение цветов к мемориальным доскам героям Таллинского перехода. В Доме областного правительства сегодня губернатор 47-го региона Александр Дрозденко встретится со спортсменами Ленинградской области, членами сборной команды Российской Федерации, победителями и призерами 31-х летних Олимпийских игр. Сегодня в Петербурге при поддержке городского комитета по строительству стартует конкурс профессионального мастерства среди специалистов рабочих профессий строительного комплекса «Строймастер-2016». Он пройдет в два этапа. На первом с 29 августа по 27 сентября проводится отбор участников по заявкам, а во время второго этапа с 1 по 24 октября уже на строительных объектах конкурсная комиссия будет определять лучшие бригады и лучших рабочих. И, наконец, главный синоптик Петербурга Александр Колесов обещает сегодня рассказать журналистам, какую погоду нам ждать 1 сентября и каким в целом будет первый осенний месяц, а также подвести итоги уходящего лета. Ну а мы расскажем обо всем этом вам, уважаемые радиослушатели. Не пропустите петербургские выпуски вестей. И несколько слов о том, куда можно было бы пойти этим вечером в культурной столице России. Самый знаменитый отечественный балет «Лебединое озеро» этим вечером будет показан на Александринской сцене в постановке театра балета имени Чайковского, и в Эрмитажном театре здесь его станцуют артисты Петербургского фестиваля балета. Театр музыкальной комедии приглашает сегодня на мюзикл-бал «Вампиров». В приюте комедианта можно будет посмотреть классическую комедию Островского «Женитьба Бальзаминова». В театрально-концертном зале «Скороход» у Московских ворот такой театр покажет спектакль «Эффект Чарли Гордона». А в доме Кочневой на Фонтанке Пушкинский театральный центр Владимира Рецептора представит премьерную постановку «Свадьба Кричинского». И это, собственно, все понедельник. И все еще продолжается пора отпусков во многих театрах и концертных залах. Впрочем, и это все попозже, вечером. А прямо сейчас мы приглашаем к приемникам наших юных радиослушателей.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Утро вечера мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Наша вам с кисточкой.
Сегодня постоянная ведущая этой рубрики Арина Даур расскажет об удивительной женщине-художнице, человеке невероятно талантливом, но очень рано ушедшем из жизни и не воплотившем все свои мечты. Амбразуры окон потемнели, не вздыхает ветерок долинный, ясен вечер. Сквозь вершину ели кинул месяц первый луч свой длинный, ангел взоры опустил святые, люди рады тени промелькнувшей, и спокойны глазки золотые нежной девочки к окну прильнувшей. Это строки Марины Цветаевой из цикла стихов, посвященного нашей героине. Итак, рассказывает Арина Даур.
Вот, друзья мои, у вас, конечно, есть хорошие, надежные друзья, приятели, знакомые. И вот представляете, что какой-то ваш друг говорит, что прочитал такую книгу и начинает рассказывать. А вы говорите: нет, не рассказывай, я лучше сам прочитаю. И когда вам попадает в руки эта книжка, то вам, конечно, она тоже кажется интересной. И когда интерес ваш удваивается, потому что вам интересно, потому что это было интересно вашему другу, а вы его любите, вы ему доверяете. И книжка самая интересная. И получается так, что вот эта стрелочка, которая была запущена от одного человека к другому, и вы, когда читаете эту книгу, как ни странно, еще больше узнаете о своем друге. Вот. И вот этими интересными невидимыми стрелочками, линиями, Да, вот запутано наше человечество. И мало того, оно может идти не обязательно даже в современность нашу, но и затрагивать и то, что было раньше. Вот, например, я очень люблю, ценю творчество Марины Ивановны Цветаевой. Просто с детства хороший друг мне дал книжку. Вот. И мне, конечно, стало интересно все, что с ней связано. И вот я узнаю, что свой первый сборник, вечерний альбом «Юная Марина Ивановна» посвящает Башкирцевой, Марии Башкирцевой, художнице. И тогда мне становится интересно, а кто же такая Мария Башкирцева? И сегодня я вам расскажу об этой уникальной судьбе, о жизни и творчестве. Феномен очарования ее образа удивителен. Тем более мне было получено такое авторитетное мнение из вечернего альбома. А вот стихи из вечернего альбома. С этой девушкой у темного окна, видением рая в сутолке вокзальной, не раз встречалась я в долинах сна. Но почему она была печальной? Чего искал прозрачный силуэт? Быть может, ей и в небе счастья нет. В общем, такая загадочная интрига судьбы Марии Башкирцевой. А в чем, собственно говоря, загадочность? Загадочность в силе таланта и загадочность в очень короткой жизни. По одним источникам 23 года, по другим источникам 26. Для счастья на земле у Марии было все: знатное происхождение, богатство, красота. Правда, была болезненность. Вот из-за этой болезненности Мария Башкирцева надолго со своей семьей, с матерью и тетушкой уехала за границу. Из России, вернее сказать, из Украины. А родилась Мария Башкирцева в имении отца Гавронцы возле Полтавы 11 ноября 1860 года, то есть середина 19 века. Она принадлежала к богатому аристократическому роду. Ее отец Константин Павлович Башкирцев, довольно образованный и не лишенный литературного дара человек. Он долгое время был предводителем полтавского дворянства. Мать, урожденная Бабанина, принадлежала к древнему роду, ведущему свое происхождение от татарских князей. Гадальщик-еврей предсказал ей, что сын будет, как все люди, но дочь твоя будет звездой. Итак, для того, чтобы Марии лечиться, они переезжают за границу. Это 1870 год. Марии Башкирцевой 10 лет. Они живут в самых дорогих отелях, нанимают самые дорогие виллы. С 12 лет Мария последовательно пишет свой дневник на французском языке. Бабанины отправились за границу. После двухлетнего путешествия по Европе они обосновались в Ницце. Мария подолгу жила в Италии, Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь. Все музеи были ей доступны. Этой маленькой умной девочке, не по возрасту мудрой. Маша никак не могла вписаться в какие-либо каноны. Жизнь била в ней ключом. Противная, заносчивая аристократка, насмешливая, надменная, даже в детские годы, она постоянно искала для себя занятий, не характерных для барышень ее возраста. Обладая редкостным слухом, Мария играла на арфе, рояле, гитаре, цитре, мандолине, органе. Ее великолепный, сильный от природы голос меццо-сопрано охватывал диапазон трех октав без двух нот. Она пишет: «Хочу остаться на земле во что бы то ни стало».
Она известна как певица или нет, как музыкант?
Вы знаете, дело в том, что удивительная, вот роковая судьба. Вместе с открытием талантов у нее усиливается болезнь. И она в 20 лет теряет голос, и в 21 слух.
Что Что это была за болезнь?
Чахотка. Бог дал ей такой силы таланты, такой силы любовь к жизни, вот, и они ее практически вытягивали, спасали. Но она не падает духом. Вот я прочитаю сегодня вам много всяких кусочков из дневника, вы это поймете. Дневника осталось 106 больших рукописных томов. В 16 лет достижение цели было связано с прекрасным редким сопрано Башкирцевой. В судьбе Марии прослеживается что-то мистическое. Будто некий рок не дает развиться ее таланту. Болезнь горла ларингит не дает воплощения мечты стать певицей. Вот уточняю, в 18 лет Мария начинает глохнуть, в 19 теряет свой уникальный голос. Но дарования ее были блистательны и всесторонние. Языки она усваивала с поразительной легкостью. Еще в детстве с 12 лет она изучает латынь, древнегреческий, не говоря о всех европейских языках. А в конце 1877 года Башкирцева переезжают в Париж, и она приходит в частную академию рисования. И это увлечение полностью изменило ее, стало одержимостью, чуть ли не сумасшествием захватывает сознание. «Я хочу от всего отказаться», — пишет Мария, — «ради живописи. Надо твердо помнить это, и в этом будет жизнь». 17 лет.
В одной из наших следующих передач Арина Даур продолжит рассказ о художнице Марии Башкирцевой. Подготовили и провели эту передачу звукорежиссер Анастасия Большакова и журналистка Ольга Семенова. До новых встреч!
Утро вечером мудренее.
Утро вечером мудренее.
Утро вечером мудренее.
Передача для детей умного возраста.
Невское утро.
Закончилась передача для ребят, а «Невское утро» продолжается. Вновь с вами в студии его ведущий Юрий Гатти, и на часах уже 7:48. Подведем итог нашей литературной радиоигры.
Книжный вопрос.
Сегодня мы спрашивали вас, кто автор лучшего перевода на русский язык песни о Гаявате Генри Лонгфелло. Пастернак, дружно сказала абсолютное большинство участников нашей игры. И было неправо. Называли вы еще, друзья мои, Бродского, Набокова, Чуковского, хотя он не был нобелевским лауреатом. Нет, тоже неверно. Правильный ответ – Бунин. Иван Алексеевич Бунин. Вот именно его перевод, впервые напечатанный в газете «Орловский вестник» в 1896 году, до сих пор считается лучшим и непревзойденным. Некоторые из вас это знали, и первой среди них была Александра. Ее мобильный телефон с кодом 911 начинается с цифр 260. И вот ей-то и достанется у нас сегодня приз от издательства «Ленэздат». Та самая поэма Генри Лонгфелло «Песнь о Гаявате». Лонгфелло – блестящий американский поэт, удостоенный славы еще при жизни. «Песнь о Гаявате» – без сомнения, лучшее его произведение. В нем он воскрешает прошлое Америки, черпая вдохновение в народных сказках и легендах. Итак, Генри Лонгфелло «Песнь о Гаявате» в переводе Ивана Алексеевича Бунина. Серия «Ленэздат Классика». Книгу получает сегодняшний победитель, вернее, победительница Александра. Еще раз напомню, ее мобильный номер телефона с кодом 911 начинается с цифр 260. Уважаемая Александра, ждите сегодня в течение дня звонка от нашего информационного редактора. Ну а мы продолжаем программу «Невского утра». Новости спорта у нас сегодня будут попозже, в 8:25. А в этой второй части «Невского утра» мне остается лишь представить вам последнее известие от синоптиков. Но это уже в самом конце часа, после предвыборной агитации и рекламы.
«Невское утро». Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Итак, в завершении часа, как всегда, о погоде на ближайшие три дня. По данным Петербургского гидрометцентра, сегодня в наших краях будет облачно. В большинстве районов области пройдут дожди, местами небольшие, но в отдельных районах ливни и грозы. Ветер юго-восточный умеренный, при грозе порывистый. Столбик термометра будет показывать по области от 13 до 18, местами до 22. В Петербурге также временами дожди, во второй половине дня местами ливни и грозы, и 16-18 градусов тепла. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный с порывами до сильного, волнение значительное. Температура воды в реке Неве плюс 16, в Финском заливе 16-18 градусов. Завтра в большинстве районов тоже кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер западных направлений умеренный до сильного. Температура воздуха ночью 10-15, днем 13-18 градусов. В среду уже только ночью местами кратковременные дожди при температуре от 6 до 11, днем будет от 16 до 21 градуса выше нулевой отметки. Сейчас в нашем городе плюс 12, относительная влажность воздуха 67%, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду. Сейчас в Петербурге 12 градусов тепла. И вот на этом завершается второй час работы в прямом эфире информационно-музыкального канала «Невское утро». Всем удачи и до встречи после федеральных вестей.